В воскресенье шел дождь, поэтому они уселись в столовой, которую Андерсоны использовали редко. Ральф, Дженни, Хауи и Алек. Юн Сабло остался дома в Кэп-Сити и присоединился к ним по скайпу на ноутбуке Хауи Голда. Сначала Ральф коротко перечислил факты, уже известные всем присутствующим. Потом передал слово Юну, который рассказал Хауи и Алику о находках в амбаре элфманов. Когда он закончил, Хауи сказал:
«Я уже ничего не понимаю. То есть абсолютно». «Тот человек ночевал в заброшенном амбаре?» — спросил Алик у Юна. «Думаешь, он там скрывался?» «Это рабочая версия», — ответил Юн. «Тогда это точно не Терри», — сказал Хауи. «В субботу он весь день пробыл в городе. Утром возил дочерей в бассейн, сразу после обеда поехал на стадион. Как тренер домашней команды, он должен был убедиться, что поле готово к матчу. У нас есть свидетели. Куча свидетелей». «А с вечера субботы до утра понедельника», — вставил Алик, — «он сидел в камере в окружной тюрьме. Но ты, Ральф, и сам это знаешь».
«У Терри всегда и везде есть свидетели», — согласился Ральф. «Собственно, в этом и был корень проблемы, и мы к этому еще вернемся. Я хочу кое-что вам показать. Юн уже видел. Он просмотрел записи сегодня утром. Но прежде чем он сел смотреть, я задал ему один вопрос. Тот же вопрос я сейчас задам и вам. Вы не заметили мужчину с изуродованным лицом в толпе у здания суда? У него на голове было что-то вроде банданы, но я пока не скажу, что именно. Кто-то из вас его видел?» Хауи ответил, что нет. Все его внимание было сосредоточено на Терри и Марси. Однако Алик Пелли оказался более наблюдательным.
«Да, я его видел. И вправду жуткое зрелище. Как будто он побывал в сильном пожаре и чудом выжил. А на голове у него... На голове...»
Он вдруг замолчал, и его глаза расширились.
«Ну давай, договаривай», — сказал Юн из своей гостиной в Кэп-Сити. «Облегчи душу, амиго».
Алик принялся растирать виски, словно у него разболелась голова.
«Тогда я подумал, что это бандана или платок. Может быть, у человека сгорели все волосы и не отросли из-за шрамов. Вот он и прикрыл голову от солнца. Но это могла быть рубашка. Думаешь, это та самая рубашка, которой не досчитались в амбаре? Та рубашка, в которой Терри засветился на камерах на вокзале в Доброу?»
«Молодец», — сказал Юн. «Возьми с полки пирожок».
Хауи хмуро взглянул на Ральфа.
«Ты все еще пытаешься выставить Терри виновным?»
Вместо Ральфа ответила Дженни, которая до этого слушала молча.
«Он пытается докопаться до правды, хотя лично мне кажется, что это не лучшая мысль».
«Олег, посмотри эти записи», — сказал Ральф, «и найди на них того человека с ожогами». Ральф включил ролик канала 81, потом ролик Фокса, затем по просьбе Алика, тот так низко наклонился над ноутбуком Дженни, что почти касался носом экрана, еще раз ролик канала 81. Наконец Алик выпрямился.
«Его здесь нет, но это невозможно»,
— Юн сказал.
«Он стоял рядом с парнем, который размахивал ковбойской шляпой, верно?»
«Кажется, да», — согласился Алик. «Рядом с тем парнем и чуть выше блондинки ведущей, которую треснули по башке транспарантом. Я вижу блондинку и мужика с транспарантом, но его я не вижу. Как же так?»
Ему никто не ответил. Хауи сказал.
«Давайте вернемся к отпечаткам пальцев. Сколько разных наборов было в микроавтобусе, Юн?»
«Наши спецы говорят полдюжины».
Хауи застонал.
«Спокойно, все не так страшно. Личности четырех мы уже установили. Фермер из Нью-Йорка, владелец микроавтобуса. Старший сын фермера. Парнишка, угнавший микроавтобус. И Терри Мейтленд. Остается один неопознанный человек с четкими отпечатками. Может быть, кто-то из друзей фермера или кто-то из его младших детишек. и один неопознанный человек со смазанными отпечатками».
«С теми же, что и на пряжке ремня?»
«Возможно, но мы не уверены на 100%. Там есть несколько вполне различимых линий, но не настолько четких, чтобы эти отпечатки могли служить убедительным доказательством на суде».
«Ладно, я понял. Позвольте задать вам вопрос, джентльмены. Всем троим. Может ли человек, пострадавший при пожаре, человек с сильными ожогами, не только на лице, но и на руках, оставить такие нечеткие отпечатки, смазанные до полной неузнаваемости?»
«Да», — в один голос ответили Юн и Алик, но ответ Юна чуть запоздал, потому что шел через компьютер.
«Проблема в том, — сказал Ральф, — что у того обожженного человека в толпе у здания суда были татуировки на тыльной стороне ладони. Если у него обгорели кончики пальцев, то и татуировки должны были сгореть, разве нет?»
Хауи покачал головой.
«Не обязательно. Допустим, на мне загорелась одежда, и я пытаюсь сбить пламя руками. Но я не буду бить тыльной стороной ладони».
Он похлопал себя по широкой груди, чтобы проиллюстрировать свою мысль.
«Я бью ладонью».
Все на секунду замолкли. Потом очень тихо, почти неслышно, Алек Пелли произнес:
«Тот обожженный мужик был у здания суда. Я готов в этом поклясться на Библии. На стопке Библии».
Ральф сказал:
«Предположительно, криминалисты полиции штата сумеют установить вещество, от которого почернело сено в амбаре. Мы можем что-нибудь сделать, пока ждем результатов. Я открыт для предложений».
«Можно проверить Дейтон», — ответил Алик. «Мы знаем, что Мейтленд был в Дейтоне, и там же был микроавтобус. Возможно, именно там и найдутся ответы хотя бы на некоторые вопросы. Сам я туда полететь не могу. Много дел, сроки горят. Но я знаю одного подходящего человека. Я ему позвоню и спрошу, есть ли у него время».
На том они и порешили.